Братья дорогие, мир вам, благодать. Большое вам приветствие от лица Российского братства, от нашего председателя Алексея Васильевича Смирнова. Я уже вижу, так традиция становится, то, что мне проповедовать всегда на конференции Виктор Семенович Первым. Большая благодарность также Господу за Церковь в Самаре, которая так вот великодушно принимает всех нас здесь. И мы приехали на конференцию все с большими ожиданиями. И нужно помнить здесь, наверное, две важные реальности. Во-первых, конференция должна послужить укреплению личных отношений с Богом каждого из нас. Там, где есть глубокие и серьезные отношения со Христом, там есть глубина и серьезное служение. А во-вторых, конференция должна послужить еще большему сплочению и укреплению служения братства российского. Ибо мы здесь все есть братья во Христе Иисусе, которых Бог благословил совершать служение на этой земле, в этой стране. Итак, братья, сегодня мы с вами читаем послание к римлянам, 8 главу, первые 4 стиха, проповедь так и называется, «Центр евангельской вести» или «Подлинное освобождение верующего человека, верующего во Христа Иисуса». Я вспоминаю годы своей учебы в университете, и самое страшное для студента, как вам кажется, друзья мои, что является? Это сессия, да, это страшное слово «сессия». И еще вот в этом страшном слове «сессия» есть еще более ужасное слово – это «экзамен». И вот я помню, я готовился к одному экзамену, который я довольно плохо знал, и понимал, что получу, возможно, в лучшем случае 3. И вот готовился, как известно, у нас бывает 3 дня на подготовку. В последний день, ночью, я уже понимаю, что сколько бы я еще ни готовился, я никогда не осилю этот предмет. И вот уже, помню, в таком неком ночном бреду ощущения такие, что вот сегодня получил я кол. И выгнали меня с университета. Ужасное свидетельство для внешних, позор моей вере. И вот, знаете, в таком неком холодном поту я просыпаюсь и вот размышляю, что же делать-то, как же делать? Это такая мысль. Ну, даже получу я кол. Это же не вопрос моего спасения. Господь же меня, в конце концов, не выгонит. Ведь, на самом деле, экзамен-то не сможет отнять у меня Христа. Ведь я нахожусь в Его руках. И вы знаете, так стало мирно и спокойно, что я лег спать и подумал, ну, то, что будет, то будет. И когда пришел на экзамен, спокойствием полным, пошел самым первым, взял билет, отвечал. Преподаватель, конечно, в шоке был, что так сразу пошел без подготовки. И говорит мне, ну что, отвечали вы, в принципе, может быть, так на 4. Ну, очень смело. Вам 5. Друзья мои, сегодня мы с вами прочитаем такой текст, который должен нас вдохновить, несмотря на напасти сегодняшнего дня или, может быть, будущие испытания, потому что то, что здесь говорит апостол Павел, это некая сумма того, чему он учил. Все 7 глав этого послания – это некое выражение всего послания этого письма апостола Павла, послания к римлянам. Итак, читаем 8 глава с 1 по 4 стихи. Павел пишет: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Это какие утешительные слова! «Итак, нет никакого ныне осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Абсолютно нет никакого осуждения. И это такая великая радость, такое счастье, что это наша русская поговорка «Рот до ушей хоть за вядочки пришей» – это про нас с вами. Потому что мы испытали оправдание и принятие Богом. Почти все религии мира озадачены вопросом, как оправдаться перед Богом, как избавиться от этого чувства вины, как избежать осуждения и наказания, как получить прощение грехов, в конце концов, здесь Павел говорит, нет никакого осуждения тем, которые в Христе Иисусе. На протяжении 7 глав он показывал, что у человека нет возможности оправдаться самостоятельно. Он ярко показывал, что человек бессилен победить грех в своей жизни. Он не может избавиться от него, и поэтому, именно поэтому человек обречен на смерть и осуждение. У читателя должно было остаться буквально ноль надежд на себя и упование на свои достижения. И вот здесь, вот в это царство безнадеги и жестокой реальности вторгается прекрасный луч света. Нет никакого осуждения тем, которые в Христе Иисусе. В переводе Кассиана, это же самый текст, он так звучит. «Итак, нет теперь никакого осуждения для тех, которые во Христе Иисусе». Ну, особо не отличается. Но почему-то второй части нету, которую мы здесь читаем. «Живут не по плоти, но по духу». Почему ее нету? И я думаю, что в новом переводе, который сейчас выпускает Российское Библейское Общество, там тоже этого нету, этой вставки, потому что она встречает в 4 стихе, и потому что ее нету в самых древних манускриптах. Но даже если она есть, то нам уже нужно вот важную вещь понять, чтобы мы не сделали здесь одну ошибку. Эта фраза здесь находится не в контексте условий. Она может нам дать неправильную перспективу. Она может нам такую мысль подать, что как будто бы мы оправдались благодаря человеческим усилиям, потому что мы теперь живем по духу, не по плоти. Но это не так. Апостол Павел многократно и многообразно доказывал и показывал в этом послании к римлянам, что сам человек не может себя оправдать, будучи рабом греха, будучи пораженным своей плоти, он является рабом греха. И здесь апостол Павел говорит не условия, а делает важное утверждение того, что те, которые во Христе, они живут по духу, они по плоти, потому что они уже во Христе Иисусе. Даже известный православный богослов Феофан Затворник в своих комментариях на эту фразу пишет, что эта фраза не есть условие, но есть утверждение. Я цитирую его слова. «Апостол ни заповеди здесь не предписывает, ни об условии не напоминает, а излагает лишь дело жизни во Христе Иисусе. Как оно есть, как прежде изображал дело жизни во грехе, как оно есть. Сущие во Христе Иисусе, по колику таковы, не по плоти ходят, но по духу. Так что, коль скоро кому не по духу ходит, то он уже не во Христе. Иисусе есть. Блаженный Феодорет пишет, ныне, если мы не хотим сами, не преодолевает нас страсти, потому что мы приняли благодать Духа Божия». Друзья мои, этот текст помещен в очень важном контексте, в контексте предыдущей борьбы со грехом, которая есть в жизни верующего человека. И он очень важен здесь, потому что он дает большое ободрение. Человек верующий не освобожден от борьбы с грехом, он борется со своей греховной плотью. И здесь ему ободрение. Не смущайся, ты оправдан. Ты не заслуживаешь оправдания своей борьбою, но ты оправдан, и это стимулирует тебя бороться и противостоять греху. Также этот текст нам подчеркивает наше новое положение во Христе. Мы теперь имеем реальную возможность побеждать грех, потому что мы уже в новом качестве, мы есть люди, которые ходят по Духу Святому и находятся во Христе Иисусе. Друзья мои, это выражение «но по Духу» с большой буквы, не по Духу человеческому. Наш Дух часто унывает, наш Дух может быть поврежден и лукав. Здесь сказано «по Духу Божьему». Тот, кто во Христе, тот имеет Дух Святой, и он живет по Духу Божьему, и водим Духа Святым. А тем, кто Духа Христова не имеет, тот и не его, говорит апостол чуть дальше в этом послании. Итак, четыре буквально пункта будет в этой проповеди. Во-первых, это подлинная свобода. Подлинная свобода от осуждения. Этот стих ясно утверждает, те, которые во Христе, те, которые пережили духовное рождение, те, которые приняли Христа верою, они не имеют более никакого осуждения. Так и говорит, и так. Это некий вывод из всего того, что говорил апостол Павел. И вот здесь есть важный аспект. Он говорит слово «осуждение». Оно возвращает нас, друзья мои, не просто в 7 главу, а даже в 5 главу, где говорится об нашем оправдании. Это слово, греческое слово «катакрима», оно встречается в «Септуагинте», в переводе греческом Ветхого Завета, в том моменте, где Бог описывает наказание или осуждение людям, книга Второзакония, за непослушание, неподчинение закону. Другими словами, Павел говорит, нету никакого осуждения закона для тех, которые во Христе Иисусе, те, которые приняли Его веру. И это слово «ныне» или слово «теперь», оно подчеркивает, когда человек уверовал во Христа, если он был религиозный человек, он осознал истину Евангелия и стал возрожденным, или он просто был неверующим, совершенно ничего не сведущим, и он уверовал во Христа, вот в этот момент он пережил настоящее возрождение благодаря проповеди Евангелия. Это то Евангелие, которое было открыто. Это в первой главе Павел говорит, в нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведной верою жив будет. Это та истина Евангелия, которую Павел говорит в 3 главе, стих 21, ныне, независимо от дел закона, явилась правда Божия, которой свидетельствуют законы пророки. Это истина о том, что верующий во все времена спасается только верою. Только верою оправдан и избавлен от справедливого осуждения Божия. Как жаль, что многие религиозные люди не понимают эту простую, фундаментальную истину Евангелия. Они пытаются своими силами, своими ресурсами заслужить себе оправдание и найти хотя бы толику уверенности, что они приняты Богом. Если человек соединен со Христом через веру, то он освобожден от гнева Божия и оправдан делом Христа на Голгофе. Друзья мои, Бог вполне справедливо может нас каждого судить, потому что мы рождаемся грешниками с самого первого момента нашей жизни. Мы грешники по жизни, мы грешим своими делами и преступлениями, становимся врагами Богу. Мы грешники, потому что рабы плоти и греха в нашей жизни. Но Бог прощает и не осуждает тех, которые уверовали, те, которые приняли, те, которые соединились со Христом через веру, а тех, которых можно сказать, что они во Христе. И здесь буквально две важные заметки, друзья. Во-первых, никакого осуждения. Это говорит о том, что на небе нету никакого уголовного дела в наш адрес. Небо не записывает наши дела, чтобы собрать меру наказания нам. Небо не записывает все вопросы, чтобы нас осудить. На небе не пышут гневом в нашем отношении. Друзья мои, наши грехи прощены, наше сегодняшнее несовершенство покрыто праведностью Христовой. Бог стал нашим Отцом и вошел с нами в общение. Мы более не отчуждены, мы не чужие Ему, мы Его дети. И поэтому слово «никакого» подчеркивает, что обвинения абсолютно никакого нету. Мы можем быть уверены, небо нам улыбается, Бог находится с нами. Мы на Его стороне, мы уверены в Нем, Он нас принял. Во-вторых, это справедливо, это утверждение справедливо только в отношении тех, которые во Христе Иисусе. Быть во Христе, друзья мои, это больше, чем просто отождествить себя со Христом. Ведь на самом деле многие религиозные люди себя ассоциируют или отождествляют с именем Иисуса. Они даже знакомы с текстом Евангелия или верят в Бога, но не пребывают во Христе, не живут им и не соединились с Ним через веру. Пребывание во Христе – вот гарантия нашего оправдания того, что мы не осуждены, потому что Бог не будет судить своего Сына, а Он в нас, благодаря вере. Быть во Христе – это значит быть возрожденным от Божьего Слова при действии Духа Святого. Это значит быть частью Церкви, потому что я крещен Духом Святым в тело Христово. Это значит принять спасение – совершенное, совершенное спасение Христом. Это видеть свое настоящее будущее только во Христе. Это иметь личное отношение с Ним. Быть во Христе – это не просто знать о Нем или даже говорить о Нем. Иметь личную жизнь с Ним. Это очень важно для нас, проповедников, братья. Когда люди слушают нашу проповедь, для них не так даже бывает значимо наши интеллектуальные выкладки. Им важно видеть, ощущать, реально слышать жизнь со Христом, реальную жизнь с Ним, а не просто правильные формулировки. Второй момент, это стих 2, он говорит нам о причине нашего освобождения. Как оно произошло? И здесь Павел говорит нам, потому что закон Духа жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Вот эта фраза, друзья мои, во Христе, мне нужно пояснить ее чуть больше, потому что она несет в себе два очень значимых контекста или два очень важных момента. Во-первых, она подчеркивает идею, вот это выражение «во», этот предлог «во», благодаря чему-то или посредством, или через работу, в данном случае через работу Христа на Голгофе мы получили наше оправдание. Мы соединились с Ним через веру, и теперь все, что Он совершил, стало нашим. Все, что он сделал, стало нам также принадлежать. Об этом очень хорошо пишет Мартин Лютер в своем размышлении на послание к Римлянам. Так говорит: «Вера соединяет душу с Христом, как жену с мужем. Все, чем обладает Христос, становится собственностью верующей души. Все, чем обладает душа, становится собственностью Христа. У Христа все благословения и вечная жизнь, они становятся собственностью души. Душа отличается неправедностью и греховностью. Ее грехи становятся собственностью Христа. Начинается благословенный обмен. Христос, Бог и человек, который никогда не грешил, обладает совершенной святостью, всемогущей и вечной, через обручение с собой верующего, посредством веры, принимает на себя все его грехи, и эти грехи исчезают и уничтожаются в нем, поскольку ни один грех не устоит перед его безграничной праведностью. Таким образом, через веру душа верующего освободилась от греха и облеклась в вечную праведность ее жениха Христа». Второй момент этого предлога «во» он показывает нам уже не просто через что-то, посредством чего-то, но он говорит нам о неком союзе со Христом. Здесь больше, чем просто то, что мы принадлежим Ему, но здесь говорится о том, что мы присоединились к Нему. Мы соединились с Ним. Это одна из самых невероятных тайн Божьих, что мы с вами, вот мы, человеки, благодаря возрождению духовному, стали причастниками божеского естества, как говорит апостол Петр в своем втором послании. В первом послании к Коринфянам мы читаем, что верующие являются телом Христовым. Друзья мои, божественная жизнь бьется в нас. Жизнь Божия находится в нас. Наше тело есть храм Духа Святого. Мы принадлежим Христу в буквальном смысле. Мы есть Его. Сегодня в нашем обществе, к сожалению, есть такой огромный большой интерес. Ну, в чем-то он полезный, но какой некий чрезмерный интерес всяким родословием, кто имеет каких там предков. Сегодня в национальном уровне даже многие люди, даже некоторые известные, пытаются вот найти какие-то особые корни у русского народа, тем самым говорить, что вот он такой великий, значимый. Люди заказывают себе такие рамки, всякие родословные, генеалогические древа, и видят в этом свое достоинство. В христианском мире, к сожалению, сегодня есть увлечение такая, знаете, темой еврейства. Люди пытаются найти какие-то хотя бы крупинки еврейской крови в себе, частички, и находят в этом большую радость, что они тоже причастники чего-то особо значимого. Но здесь Павел нам говорит другую вещь. Самое главное достоинство, самое главное величие, самое главное благословение – это быть во Христе. Он наш родственник. Он наш есть Спаситель и Искупитель. Он наше оправдание. И поэтому, когда Господь Иисус говорит «Мне брат и сестра», помните, да? «И мать, тот, кто исполняет волю Отца Моего», когда Он говорит, что мы дети Его через веру, которые родились не от плоти, не от крови, не от хотения мужа, но от Духа Божия родились, нам не ликовать, нам ли не хвалиться Господом Иисусом? Есть ли смысл чем-то еще хвалиться, кроме как не ним? И Павел говорит, нет никакого осуждения тем, которые во Христе, не те, которые в еврействе, или те, которые там в каком-то таком дворянском роде, или в каком-то особом значимом положении, но те, которые только во Христе, они одни не имеют осуждения, потому что Христос умер, но и воскрес для нашего оправдания. Здесь Павел говорит о двух законах, которые есть. Закон жизни и закон смерти. Закон Духа жизни, друзья мои, это Дух Святой, потому что жизнь только Бог несет. Потому что благодаря Духу Святому или через Него происходило воскресение Христа. Бог так совершил. И поэтому суть закона Духа жизни – это Евангелие. Евангелие, которое проникает в эти каменные сердца, разрушает эту преграду и возрождает сердце человеческое. И если Павел в сущности напоминает им Евангелие, это то Евангелие, благодаря которому мы спаслись, это то послушание Христово, благодаря которому мы оправдались через веру, как и Павел пишет здесь в 5 главе. «Ибо как непослушанием одного человека сделались многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными многие». Друзья мои, сделаются как? Через веру, как мы с вами верою приняли Христово искупление. Дух Святой вменил нам праведность Христа, поэтому и названо закон Духа жизни. Он принес нам жизнь, но не только это, друзья мои. И здесь очень важное замечание. Дух Святой принес нам закон жизни в сердце. Если закон Моисея стоял вне, закон Моисея пришел и осудил, выявил грех, то когда пришел закон Духа жизни, Он записал на наши искупленные внутренние сердца новый закон Духа жизни. И вот здесь вопрос такой есть, что неужели мы спасаемся законом Моисея? Нет. Мы живем по заповедям нравственным, моральным, почитаем Бога в соответствии с законом. Быть под благодатью и спасаться через веру не означает быть беззаконником, не означает быть каким-то антиномистом. Напротив, всегда быть под законом Христу. Как и Павел говорит, помните, 1 Коринфянам 9 глава, «Я был для одних, как иудеи, для других, как такой вот человек, язычник, не знающим закона, но всегда был подзаконен закону Христа». Настоящий христианин имеет закон Божий, написанный в сердце его, и это работа Духа Святого. Вот это выражение «закон греха и смерти», он указывает на закон Моисея, то, что он делает по отношению к невозрожденному, неспасенному человеку. Закон приходит извне, не изнутри, он соприкасается со грехом, он выявляет его, осуждает его, но не избавляет от греха и тем самым ведет человека к смерти. Такой ужасный брак греха и человека ведет только к смерти. Отмечу, друзья мои, только одно есть момент, потому что здесь можно много говорить, что без проповеди закона Моисея, без проповеди закона Божьего невозможно пережить духовное рождение. Невозможно осознать свое реальное духовное положение. Только тогда можно услышать Евангелие, принять его. Интересно заметить, что когда закон Моисея пришел, вы помните момент, спускается Моисей с горы, народ придумал себе вот выражение Бога, Иеговы, этого тельца, и сразу же Божье наказание погибает. Сколько человек, помните? 3000 человек. Написано, около 3000 человек. Когда пришло Евангелие, закон Духа жизни, то первая проповедь апостола Петра, сколько человек покаялось? Тоже где-то 1003. Интересно, да? 3000 погибло, потому что это был закон осуждения, греха и смерти, то 3000 обратилось и стали живы, потому что это закон Духа жизни. Здесь очень важно отметить, друзья мои, что мы, будучи свободны от этого закона греха и смерти, верующие, все же можем согрешать. И когда мы согрешаем, потому что мы должны понимать, что мы участвуем в том, что для нас неестественно. Мы не рабы греха боли. Для нас это нечто чуждое для нашей новой природы. Но мы здесь имеем обвинение, мы не имеем осуждения. Мы более не имеем осуждения тем, которые пребывают во Христе. Мы имеем временное наказание за наши грехи. Если ты, друг мой дорогой, сознательно согрешаешь, то Бог своей благодати и милости тебя останавливает, как любящий отец, наказывая тебя, воспитывая тебя, лишая тебя небесной награды в чем-то, ведь награда за наши поступки во имя Христа тоже будет присутствовать. Бог, как любящий Отец, нас останавливает в этом. И мы яркий пример это увидим в первом послании к Коринфянам, в 11 главе, тот текст, который мы читаем с вами постоянно на хлебопреломление. Оттого многие из вас какие? Больные, да? И немало даже умирает. Это Божие воспитание церкви. Друзья мои, здесь может показаться, что верующий человек такое, знаете, нейтральное положение имеет, ну как бы выбирает жить ему по духу или по плоти, но в этом тексте нет описания борьбы духа человека с грехом. В 7 главе есть, в 5 главе Галатам есть, здесь же есть утверждение, мы стали жить по новому закону духа жизни, закону жизни во Христе. Именно Божья воля становится нашим определяющим фактором мышления, нашей парадигмой жизни. Мы живем по закону Духа жизни. Третий момент. Как мы освободились? Это стих 3. Это метод нашего освобождения. Метод нашего освобождения. Мы читаем, как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти. Итак, сначала показывает апостол Павел слабость закона. Закона Моисея, закона, который, как некое полагали люди, что он может нас оправдать. Он стал слабым таким из-за плоти. И это очень ярко было показано в 7 главе, это было ярко показано в 4 и в 3 главе. В конечном итоге, по сути, закон, будучи внешним рукописанием, для нас стал смертоносной ветхой буквой. И есть две причины, почему закон нас не может спасти. Во-первых, у закона нету такой функции. Он не предназначен был для спасения. К сожалению, некоторые люди утверждают, что законом можно спастись. Это абсолютно неверно. Закон не может нас оправдать, не сделать нас праведными. Он бессилен. Ему не было дано такой власти. Он может только выявить грех, осудить его, в чем-то даже стимулировать грех, как Павел пишет. Он может показать всю ситуацию греховной жизни человека, но избавить не может. Закон стимулирует грех, выводя его на чистую воду, но не может его никак изгнать. Во-вторых, здесь Павел подчеркивает, почему он не может. Потому что он был ослаблен плотью. Друзья мои, мы все рождаемся с греховной природой. Мы все рождаемся уже с законом греха в нас. И поэтому, сколько бы нам ни показывали нашу греховность, сколько бы нам ни отмечали, что мы грешники, мы не способны сами свергнуть этот грех. Мы не способны исторгнуть его из себя. Мы не способны победить его в себе. Мы люди, которые нуждаются в помощи. Ведь, в конце концов, закон Божий добр и свят, но наша грешная плоть, бунтовавшееся человечество, не способно его исполнить. Знаете, о чем это говорит, друзья мои? О том, что когда мы благовествуем, когда мы возвещаем Евангелие, будь то с кафедры или через личную беседу, не надо человеку говорить: «Ну, ты поступай правильно». Он не может. «Ну, ты читай Евангелие». А он не понимает, ему нужно проповедовать Евангелие. Как уверовать без проповедующего? Как услышать без проповедующего? Мы говорим: «Ну, ты, пожалуйста, как бы твори добрые дела, злые не твори». А он не может, он раб греха. Он, может быть, и понимает, что это злое дело, но по своей природе он грешник, враг Богу, враждует с Ним, и его плоть восстает против всего божественного. Он не способен избавиться. Нужна проповедь Евангелия, нужна молитва, нужна работа Духа Святого. Именно поэтому нам нужно проповедовать истину, чтобы чуди возродились. Потому что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. И это важно нам помнить, друзья мои. Не заниматься моралитизаторством, не проповедовать просто морально-нравственный закон христианства. Люди не в состоянии его исполнить. Если бы могли бы, то бы сделали. Но история цивилизации, мира, наш личный опыт показывает, что даже мы не можем исполнить, если Бог нам не даст такой благодати. Мне очень нравятся слова апостола Павла, когда он пришел в Антиохию Пессидскую, и там в синагоге проповедует, говорит такие слова прекрасные. Это Деяния апостолов, 13 глава, 38-39 стихи. «Итак, да будет известно вам, мужи и братья, что ради Него возвещается вам прощение грехов. И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается им всякий верующий». Друзья мои, только Христос, будучи безгрешным Сыном Божиим, исполнил закон Моисея. Никто из нас не мог и не сможет этого сделать. И это должно напомнить нам, по крайней мере, о трех вещах. Во-вторых, что мы пред Богом не оправдаемся. Вся наша праведность, как запачканная одежда. Во-вторых, напомнить нам о святой Божьей природе, что Он свят и праведен и наказывает всякого восстающего грешника. И в-третьих, о великом деянии Христа, что Он так милостиво поступил по отношению к нам. К сожалению, мы продолжаем встречать религиозных людей, которые все еще надеются на закон, на свои силы, чтобы оправдаться. И обычно они надеются в двух сферах. Во-первых, спасение. Они надеются, что своими добрыми делами, посещением или участием в каких-то религиозных вещах они смогут оправдаться через какие-то церковные обряды, религиозные дела. Они могут заслужить Божие благоволение. Абсурд. Писание говорит: нет никакого обсуждения только тем, которые во Христе Иисусе. Только тот, кто возложил свое упование на спасение на Христа одного. Только тот, который верит Ему одному. Во-вторых, эти религиозные люди надеются на закон в вопросах своего личного самосовершенствования. Будьте здесь аккуратны. Духовная дисциплина крайне важна. Человек недисциплинированный не достигнет практически ничего. Но когда мы говорим о духовном возрастании, то нужно понимать, нам нужно участие Духа Святого. Нам нужно участие божественных инструментов и средств для нашего возрастания. Мы сами, человеки, не можем сгенерировать духовность себе. Мы плотские, родились в грехах, и нам нужна Божья работа, чтобы Бог нас преображал. И поэтому, когда мы занимаемся духовными вещами, мы занимаемся не аскетизмом, уничтожая свое физическое тело. Мы занимаемся не просто какими-то странными медитациями или практиками. Мы используем Богом данные средства, чтобы Бог нас преображал.
Не мы себя меняем, но мы представляем себя Богу, как жертву живую, святую, чтобы Он нас употребил, изменил и использовал. Мы открытым лицом взираем на Его славу, чтобы Он преображал нас при действии Духа Своего Святого. Друзья, мы еще раз подчеркну, закон, любой закон, абсолютно совершенный закон, не способен человека ни изменить, ни спасти, только испортить. Но Бог может. Как это Бог сделал? Мы читаем здесь, что Бог послал Своего Сына. Друзья мои, Христа любят больше всего бедные и пропащие грешники. Те, кто надеется на себя, им особо Христос не нужен. Те, которые считают себя праведными, Он им не необходим. Ведь в конце концов нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И чем лучше и больше мы понимаем свою испорченность, свою греховность, тем ярче для нас светит лучом радости и счастья Христово искупление. Он становится дороже нам, ближе нам и значимее для нас. Здесь апостол Павел употребляет довольно интересные выражения. Смотрите, стих 3. «В подобие плоти греховной». Это говорит о том, что Иисус на самом деле пришел во плоти, человеческой плоти, со всеми ее слабостями, ограничениями, был реально искушен, был полностью отождествлен с грешниками, но все-таки остался безгрешным. И это слово «подобие» подчеркивает эту мысль. Он был Сын Божий, Он был настолько близок к людям, насколько это возможно было, но Он не приобрел греховную плоть. Греха не было внутри Его. Грех был снаружи, который атаковал Его. Он был искушен, но побеждал. И это выражение «в жертву за грех». Видите, здесь написано курсивом, потому что нет этой фразы в оригинальном тексте. Но это выражение «за грех» подчеркивает концепцию жертвы. Он стал совершенной жертвой. Я думаю, что нам нужно снова и снова подчеркивать эту мысль. Когда большинство из нас смотрело фильм Мела Гибсона «Страсти Христовы», то могу сказать, что многие из нас сделали неправильное умозаключение. Может показаться, что вот Христа так жестоко поизбивали, и вот Он умер от всех этих жестоких пыток. Друзья мои, не так. Жертва Христа, она есть жертва. Он добровольно принес Себя. Иначе мы бы не спаслись. Он не просто умер, потому что грешники Его забили до смерти. Но Он добровольно отдал Себя как жертва, чтобы нас оправдать. Друзья мои, ни учение Христа, ни Его славные деяния, ни помощь людям, ни пример даже совершенной жизни не могли нас освободить от власти греха и не могли нам дать оправдание. Только Его личная жертва, только Его смерть за нас могла принести нам искупление. Об этом очень хорошо пишет известный финский служитель Том Рукхала. В своей книге так он говорит. Учение Иисуса от начала до конца было истинным, но Он спас нас не Своим учением. Он прожил совершенную жизнь без греха, но Он спас нас не Своей жизнью. Иисус оставил нам добрый пример для подражания, но никто не может следовать Его примеру. Иисус был совершенным человеком, но Он никого не спас как человек. За наш грех Он должен был умереть. Совершенная безгрешная жизнь Иисуса дала Ему право умереть вместо нас. Бог излил Свой гнев за грех на плоть Иисуса. Иисус пострадал и умер за наши грехи, ибо только смерть может быть расплатой за грехи. Друзья мои, потому что Иисус умер на Голгофе во плоти, то мы сегодня можем быть оправданы. Можем быть абсолютно уверены, что Божий гнев отвращен от нас, потому что Иисус взял его полностью на Себя. И это очень важно. Подчеркивает апостол Павел, осудил грех во плоти. Все грехи мира были взяты Христом. Он умер за всех людей так, чтобы те, кто верует, имели оправдание и прощение. Друзья мои, Спаситель Христос осуждает грех, освобождая верующего от власти греха, потому что Он взял этот грех. Раньше грех осуждал нас, но теперь Христос осуждает грех, будучи победителем. И поэтому апостол Павел в радости, это 1 Коринфянам, мы читаем в 15 главе, говорит такую фразу: «Смерть, где твое жало, а где твоя победа?» И дальше добавляет: «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом». Видите, как работает вся Святая Троица в нашем искуплении. Бог посылает Своего Сына для нашего искупления, который умирает за наши грехи, а Дух Святой применяет это оправдание к нам. Здесь очень важно понять такую вещь. Если Дух Святой не примет нам это оправдание, то мы не получим. Христос умер, это Его деяние свершилось, но чтобы оно стало нашим, нам нужно стать во Христе, нужно, чтобы Дух Святой соединил нас со Христом. Тогда мы получим это оправдание. И последний здесь аспект, очень важный в этом тексте, это стих 4, это Божия цель освобождения, цель нашего искупления или зачем нам эта свобода. Апостол Павел так и говорит, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Интересно то, что предыдущие стихи начинались предлогом «ибо», а здесь «чтобы» показывает идею цели. Для чего это все? Что-то произошло, что не могло прийти к нам через закон, а именно то, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Итак, закон говорит довольно справедливо. Грешник должен умереть. И он дает вердикт четкий, ясный, основательный. И это справедливость случилось. Иисус умер за грехи людей. Он совершенный, праведный, совершил правильный поступок своим совершенным послушанием. Даже до смерти и смерти крестной, как апостол Павел говорит в послании филиппийцам. Таким образом, Иисус завоевал право для нас дать нам статус не осужденных, но оправданных. Это то, что и по сути есть исполнение закона в нас. Друзья мои, во-вторых, Христос сделал большое чудо. Он взял нас, перевел из человечества, осужденного в Адаме, в человечество, оправданное Христом. Мы стали новым человечеством, которое во Христе Иисусе. Друзья мои, потому что мы во Христе Иисусе, мы находимся в Нем, мы начинаем творить праведные дела. Мы начинаем исполнять Божию волю по закону, в сущности живя по Духу Святому. Итак, здесь апостол Павел в 4 стихе, он как бы начинает отталкиваться от основ нашего оправдания и приходит к применению нашего оправдания в нашей жизни, то бишь, как мы живем. Конечно, здесь апостол Павел мог бы написать, Бог осудил грех и принял жертву Христа для нас, чтобы нам избежать осуждения. Почувствуйте логику. Мы грешники, заслуживаем осуждения, но Иисус умирает, и Бог дает нам оправдание от этого осуждения. Но апостол Павел пишет по-другому. Он говорит, чтобы оправдание закона исполнилось в нас. Павел очевидно, что здесь апостол Павел не говорит просто о нашем оправдании, как первом акте Божьей благодати к нам, но он говорит здесь и о освящении. Бог нас спас от вечного осуждения, от вечного наказания не для того, чтобы мы жили, как нам заблагорассудится. Не для того, чтобы мы считались своими интересами, и Бог бы обслуживал наши желания. Не для того, чтобы мы просто жили, как нам хочется, но для того, чтобы мы жили для Бога, как святой и праведный Божий народ. Наш брат Джон МакАртур, он так написал об этом. Я думаю, здесь очень уместна цитата из его книги. «Поскольку христиане теперь находятся не под законом, а под благодатью, то некоторые утверждают, что не так уж важно, как они поступают, потому что раз они ничего не могут сделать для своего спасения, то ничто из того, что они совершат, не может лишить их спасения. Но Святой Дух никогда не мог внушить христианину такое неразумное и безбожное утверждение». Духовный христианин знает, что Божий закон свят, праведен и добр, и что он спасен для того, чтобы эта божественная святость, праведность и доброта исполнились в нем, и таково его желание. Он имеет святые стремления. Вот эта фраза «живущих не по плоти, но по духу» не есть предположение, не есть какое-то условие, но есть утверждение, не есть рекомендация. Не есть пожелание апостола Павла, но есть констатация факта, те, которые во Христе, те, которые имеют Дух Святой, они живут не по плоти, но по духу. Друзья мои, это очень не библейская концепция так называемых плотских или плотских христиан. Это христиане в грехе, если они плотские. Нормальное состояние жизни человека – это жизнь по духу. Это есть утверждение, потому что мы ныне нет под властью и контролем нашей греховной плоти, но находимся под властью Божией, под властью Духа Божия. Друзья мои, плоть – это то, что постоянно противится Богу, восстает против Него, борется с Ним. Дух же Святой напротив созидает в нас Божию работу. Слово «живущие» – это причастие подчеркивает очень важный аспект – это образ жизни. Эти люди, которые во Христе Иисусе, они имеют такой образ жизни, такую привычку жизни – жить по духу. Они не живут по плоти. То есть настоящий христианин – это тот, кто живет по Духу Божию, то есть покоряется Божьему Слову, приносит плод Духа Святого, то есть преображается в своем характере. Апостол Павел нам здесь не оставляет никакого маневра. Он четко заявляет, признак настоящего верующего – это святой образ жизни. Да, верующий может ошибаться, может падать, может, к сожалению, согрешать. Но это исключение, не правило жизни. Один мудрый богослов сказал, наша честь заключается не в том, чтобы никогда не падать, но падая, вставать и с особой новой ревностью совершать дело Божие. Настоящий верующий будет стремиться к большему познанию Бога, к воплощению Его закона в своей жизни. Христианин будет стремиться к тому, чтобы вмененная праведность стала практическим выражением его повседневной жизни. Я помню, когда я беседовал с Эдуардом Адольфовичем в свое время, уже прошло больше 10 лет точно, меня очень сильно... Самое большое разочарование христианской жизни, братья, это то, что я узнал, что моя вмененная праведность не означает, что она реальная праведность. Я пришел с этой печалью и горестью к Эдуарду Адольфовичу. И он сказал, что тоже для него это большое огорчение. Что да, мы, будучи оправданы, спасены Христом, все же сохраняем себе эту греховную природу, и имеем эту духовную борьбу. Он тогда дал мне такой хороший совет. Не позволяй плоти давать ростки в своей жизни. Срезай их. Это как в огороде. Вырывай все сорняки. Помни, что ты должен жить для Бога. Друг мой, настоящий христианин страждет и жаждет с тем сердцем, чтобы праведность Христова, которую он получил, благодаря которой она правда, она стала реализована в его жизни, повседневной жизни. Об этом говорит апостол Павел. В послании к Ефесянам мы читаем 1 главу стих 4. «Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были какими? Святы и непорочны пред ним». Не просто радовались спасению, не просто говорили, вот я такой чудесный, уникальный, принятый Богом, избранный им, прежде создания мира – а живу как заблагорассудится, строю свою жизнь как мне хочется, и тем самым все это становится профанацией, нереальностью. Но Павел здесь подчеркивает, те, которые во Христе, они живут не по плоти, но по духу. Они есть Божьи миротворцы, они есть Божьи орудия в этом мире, они есть Божьи служители в этом мире, они живут для Божьей славы, и это не просто красивая фраза, это их реальность повседневной жизни». В своей книге, заглавленной «Праведное Царство Божие», известный такой в Британии проповедник Олтер Чентри как-то написал, «Когда проповедники говорят, что главное желание Бога заключается в том, чтобы люди были счастливы, а это справедливо на самом деле, к Иисусу стекаются множество проблем. Те, кто имеет плохое здоровье, трудности в браке, финансовые проблемы или страдают от одиночества, обращают желание своей души к нашему Господу. Для каждого из этих людей счастье заключается в здоровье, мире, богатстве или дружбе. Но в поисках иллюзорного счастья они не ищут спасительного соединения со Христом Иисусом. Если люди не станут святыми, Бог обречет их на вечное несчастье и проклятие. Друзья мои, небо оправдало нас, но не в этом Божья цель. Это не есть только один маленький элемент. Небо оправдало нас для того, чтобы мы получили через Дух Святой новую жизнь, чтобы мы могли жить по закону Божьему своей жизни, чтобы мы были не законниками, но воплотителями Божьего закона. Ведь проблема законников в том, что они лицемерят. В сердце у них другой закон. Внутри они гробы, на самом деле полные костей внутри себя. И снаружи они такие гробы окрашенные, но внутри на самом деле они лицемеры, не имеющие ничего настоящего святого, о чем даже говорят. Но не для того Бог избрал нас. Сегодня нужно помнить нам одну очень важную вещь, друзья мои. Мы новое творение в Христе Иисусе, созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. У нас уже новое положение перед Богом, новое состояние. Мы можем мыслить иначе, У нас помышления духовные, а не помышления плотские. И жить иначе, потому что мы живем по духу, а не по плоти. Друзья мои, мы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас в свой чудный свет. Это про нас с вами. В этой простой фразе нет никакого ныне осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Я прочитал одну довольно забавную заметку об одном дворянском таком роде Европы. В Европе еще много сохранилось таких вот дворянских семей. И вот в этой семье, в этой одной семье была девочка, у которой с рождения, на ее взгляд, был некрасивый нос. А вы сегодня знаете, с развитием пластической хирургии люди только и норовят, как бы им себя подрихтовать, подкорректировать. И вот ей казалось, что она такая некрасивая, надо бы ей по-другому выглядеть. И уговорила своих родителей на операцию и сделала операцию. И вот в этой статье довольно забавно описана реакция ее после операции. Когда врач поднес к ее лицу зеркало, чтобы смотрела, как пошла операция, то ее первая фраза, знаете, была «не спасибо», не «о, как здорово». И первая фраза была, ну, я так и знала, что останусь некрасивой. Понимаете, ей, она не могла мыслить по-другому. Ее образ мышления был совсем другой. И как там написано в этой статье, понадобилась там многомесячная помощь консультантов, чтобы хоть как-то ее убедить, что все-таки она не такая ужасная. Неправильное мышление, абсолютно неверное мышление. Друзья мои, мы пришли ко Христу, мы имеем новое положение во Христе. Не мыслите старыми категориями, не мыслите прежними категориями, нужно мыслить новыми категориями. Я призван Богу святой и праведной жизни, я искуплен им для этого, я призван им, чтобы возвещать совершенство Его, я теперь живу по духу, а не по плоти. Потому что оправдание закона исполняется во мне, потому что Дух Святой живет во мне, потому что нет никакого осуждения тем, которые во Христе. Друзья мои, если мы не будем радостными людьми, то горе нам, не понимаем мы оправдания. Но если мы понимаем оправдание, то нету более счастливых, радостных и благословенных проповедников Евангелия, чем мы с вами, которые живут не по плоти, но по духу, зная, что нам нет никакого осуждения. Помолимся. Отец наш милосердный, благодарим Тебя за милость Твою и благодать и славное Евангелие. Благодарим Тебя за эту честь знать, что на небе прекращено всякое уголовное преследование нас. Благодарность Тебе за жертву Иисуса Христа, нашего Господа, Спасителя, Искупителя. Благодарность Тебе, Боже, за то, что Ты не только оправдал нас, но вел нас в свое царствие, чтобы мы могли служить Тебе в этом мире, являя настоящую жизнь. Господи, благослови нас всех жить по закону Духа жизни. Господи, благослови нас возвещать Евангелие людям, обремененным, связанным грехами, людям, порабощенным ложью, неправдою, обманом и лукавством. Господи, благослови нас являть пример этого освобождения, настоящего освобождения, оправдания и принятия во Христе. Боже, благодарим Тебя, и наши молитвы не могут закончиться, потому что то, что Ты сделал, Боже, оно превосходит наши самые смелые ожидания, наши самые смелые просьбы. Ты взял никчемных, ничтожных, порочных, грешных рабов греха и искупил, оправдал, и не только совершил это, но назвал своими детьми и даже своими соработниками. Господи, благослови нас жить в этой чести, совершая подвиг веры и любви в этом мире для славы Твоей, нашего Бога, искупившего нас. Аминь.